В эфире программа «Донбасс Реалии».
На календаре четверг, 9 марта, с вами Денис Тимошенко. Здравствуйте, друзья. Это традиционный час «Донбасс Реалии», в течение которого говорить мы будем о таком. Будет ли действовать безвиз для жителей неподконтрольных территорий? Можно ли сегодня выехать за границу прямо из Горловки или Макеевки?
Работают в так называемой ДНР и туроператоры, которые предлагают вылет в любую точку земного шара из Ростова.
И какое предприятие займет место Укртелекома в Донецке?
Нас Украина отключила полностью от международной связи. То есть у нас сейчас нет ни входящей, ни исходящей связи в территории Украины, также пока и с Россией.
А в студии мы поговорим о том, насколько целесообразна полная блокада неподконтрольной Украине части Донбасса. На фоне частичной, проводимой теми, кто называет себя ветеранами АТО, другая группа участников АТО и переселенцев предлагает полностью обрезать все связи с сепаратистами. Наши гости – военнослужащий ВСУ, мэр занятого сепаратистами города Александровск Луганской области Николай Греков, а также правозащитник, руководитель Луганской правозащитной группы Наталья Целовальниченко. Друзья, вопрос к вам. К чему приведет полная блокада неподконтрольного Донбасса? 0800 300 403 – телефон прямого эфира. Звонки, напоминаю, бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
О главных событиях сегодняшнего дня после короткого выпуска новостей. Как обычно, о них вам расскажет Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Приветствую, Денис.
Егор, ты следишь за темой. Когда же все-таки украинцы получат безвиз?
Как только, так сразу. Но сегодня Европарламент одобрил еще один... То есть мы прошли еще один шаг к безвизу, и поэтому вот уже скоро. Подробнее об этом. Главы Министерств иностранных дел Германии и России Зигмар Габриэль и Сергей Лавров выступили за привлечение США к переговорам по урегулированию конфликта на востоке Украины. Об этом они заявили в Москве по итогам двухсторонних переговоров. В частности, Габриэль заявил, что ФРГ и Россия ищут контакт с новой администрацией США, но сейчас, там, цитирую, сложно найти собеседников, пока у них все не утряслось. Сергей Лавров также подчеркнул, что практически нет ни одного конфликта, где можно было обойтись без США. За прошедшие сутки в зоне боевых действий на Донбассе вооруженные силы Украины потерь не понесли, однако ранения получили трое гражданских. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По его словам, за минувшие сутки интенсивность боевых действий заметно снизилась, говорит Александр Матузяник.
Минулої доби інтенсивність бойових дій на Луганському напрямку дещо знизилась. Ворог двічі за день обстрілював з мінометів Троїцьке і Новоолександрівку і один раз населений пункт Попасна. Донецький напрямок. Вчора від вогню ворожих мінометних розрахунків найбільш потерпали позиції Збройних сил України навколо окупованої Горлівки. І Маріупольський напрямок. Основна вогнева активність ворога, як і раніше, припадає на південну частину цього напрямку.
В группировке ДНР заявляют об активизации боевых действий вечером 8 марта и обвиняют украинских военных в обстрелах юга, контролируемой сепаратистами территории, а также окрестностей Горловки и Донецка. По данным донецких сепаратистов, украинская сторона выпустила в сторону подконтрольных группировки ДНР территорий почти 300 снарядов и мин. Группировки ЛНР заявили, что вооруженные силы Украины 14 раз нарушили режим тишины за прошедшие сутки. Полиция открыла уголовное производство по делу по факту выброса угольной пыли на шахте «Центральная» в Торецке на Донеччине, в результате чего погиб шахтер. По данным полиции, накануне на горизонте 1146 метров участка номер 95 шахты «Центральная» произошел выброс угольной пыли. В то время в шахте находились три человека. Двум шахтерам после выброса пыли удалось спастись, один был заблокирован и погиб. Президент Украины Петр Порошенко приветствует положительное решение Комитета Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренних дел о введении безвизового режима для Украины. Как сообщил он на своей странице в Facebook, следующий и последний этап парламентской компетенции – рассмотрение решения о безвизовом режиме для украинцев на пленарной сессии Европарламента в начале апреля. Петр Порошенко также выразил надежду на поддержку европейских стран этого долгожданного решения. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 10 марта, на Донеччине и Луганщине будет облачно с прояснениями. Осадки не прогнозируются. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 3, днем от 10 до 12 градусов тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Сегодня Комитет Европейского парламента по вопросам прав и свобод человека утвердил проект резолюции о предоставлении Украине безвизового статуса. Следующим шагом будет голосование на пленарном заседании Европейского парламента, после чего решение вернется в Совет министров стран-членов ЕС. Европейский Союз может предоставить безвизовый режим для граждан Украины до лета 2017 года. Об этом заявил пресс-атташе представительства Евросоюза в Украине Дэвид Стулик. А президент Украины Петр Порошенко назвал введение безвизового режима с Европейским Союзом шагом к возвращению Крыма и Донбасса. В то же время на Донбассе продолжаются боевые действия, а часть территории остается неподконтрольной украинскому правительству. При этом на ней проживают граждане Украины. Насколько вероятно скорое принятие позитивного решения в вопросе предоставления Украине безвизового статуса со стороны Европейского Союза и как на это решение может повлиять на ситуацию на востоке Украины? Об этом мы поговорим с экспертом Украинского института анализа и менеджмента политики Владимиром Волей. Он с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
Владимир, с вашей точки зрения, насколько велика вероятность предоставления Украине безвиза в ближайшие месяцы, и что может повлиять на принятие такого решения?
То, что касается ситуации на Донбассе, то, скорее всего, она уже никак не повлияет на решение по поводу предоставления Украине безвиза. В общем-то, думаю, что вопрос вышел уже на ту финишную прямую, когда вряд ли что-то может изменить из того, что сейчас происходит на Донбассе в целом, вот эту финишную трассу. Что может случиться серьезного? Это обострение по всей линии соприкосновения, не просто обострение, а возобновление войны, боевых действий масштабных с наступлениями или угрозой наступления по всей линии соприкосновения. В таком случае, да, безвиз может затормозиться, но это всего лишь приведет к тому, что предоставление безвиза будет отложено на некоторое время. В целом ничего этого не должно произойти, я имею в виду обострение. Вот гораздо сложнее ситуация, допустим, с той же преступностью. Сегодня сообщили о том, что преступность возросла до 5000 группировок преступных на территории ЕС. Эта преступность во многом этническая и во многом связана с миграцией в Европу. Поэтому вот это обстоятельство может каким-то образом привести к неким ограниченным политическим дебатам во время заседания Европарламента, но я думаю, что вряд ли это помешает позитивному голосованию. Ну и еще один момент, вот который может стать таким политическим мелким таким усложняющим моментом, это вот солидарность, или вернее отсутствие солидарности между членами ЕС по поводу разрешения проблем, связанных с миграционным кризисом. Вот вчера, кстати, канцлер Австрии заявил, что те страны, которые за счет своих соседей пытаются демпинговать и таким образом отказываются брать на себя часть своей нагрузки по решению миграционного кризиса, вот они должны получить меньше финансовой помощи из бюджета ЕС. Поэтому в целом ситуация, в которой будет проходить голосование за безвиз в Европарламенте, она может омрачиться вот несколькими такими дебатами политическими, но вряд ли это уже помешает утверждению безвиза для Украины.
Владимир, а как с вашей точки зрения Евросоюз и Украина поступят с гражданами, которые проживают на неподконтрольной территории или зарегистрированы там? Как, по-вашему, смогут ли они ездить в Европу без виз?
Те, кто зарегистрированы не на территории подконтрольной правительству, вряд ли смогут попасть под действие вот этого режима либерализации визового режима, да, вот тавтология получилась. Почему? Потому что все эти документы, которые выдаются на неподконтрольной правительству территории, они не признаются международным сообществом. Поэтому для того, чтобы этим гражданам с территории ОРДЛО попасть в Евросоюз в рамках безвиза, им как минимум нужно будет прийти в органы власти Украины на территории подконтрольной правительству и, наверное, получить новый биометрический паспорт.
Владимир, а что с теми, кто живет, допустим, в Киеве, Житомире, Полтаве и с Донецкой и Луганской пропиской? Это станет проблемой, с вашей точки зрения, для оформления вот нового биометрического паспорта?
Не станет проблемой, потому что в любом случае будут какие-то процедуры, которые должны будут граждане пройти. То есть будет, вероятно, в отношении отдельных из них какая-то проверка, но в целом препятствий для получения биометрического паспорта не существует. Тем более, если эти граждане доказано проживают на территории Украины после начала конфликта на Донбассе.
Спасибо большое. Вот в скором времени можем наблюдать, как ценность украинского паспорта вырастет в разы, потому что по нему можно будет ездить в Европу без виз, надеемся. С нами на прямой телефонной связи был Владимир Воля, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Несмотря на потерю донецкого рынка украинскими компаниями, в группировке ДНР работают крупные туроператоры, и жители свободно выезжают за границу, но через Россию. Процветают на неподконтрольных территориях и перевозчики, которые предлагают доставку грузов и из России, и из соседних областей Украины. Какие тарифы действуют в оккупации? И в какую сумму обойдется тур в Египет, если купить его в Макеевке или Донецке? В материале донецкого блогера Станислава Васина.
После ухода с оккупированной территории всех украинских сервисных служб, которые обеспечивали доставку грузов, оформление туристических туров и ряд других услуг, их место стали занимать оккупационные службы. На сегодняшний день в группировке ДНР налажены грузоперевозки и доставка посылок как внутри оккупированных городов, так и с рядом городов Российской Федерации. Кроме того, возможна доставка товаров из контролируемой части страны. До боевых действий на Донбассе крупнейшей компанией по транспортировке посылок была «Новая почта», часть отделения которой после 2014 года была занята боевиками. Особенно это касалось обширных складов. Однако с 2015 года в группировке ДНР место новой почты заняла наша почта, которая не только использует свойственную украинской компании расцветку, но и своим слоганом «Почта по-новому» весьма напоминает отделение новой почты. Здесь предлагают доставлять документы, посылки, денежные средства как внутри оккупированных городов, так и в Россию и даже на подконтрольную часть Украины. К примеру, доставка копий документов из Горловки в Донецк обойдется в 100 рублей или 38 гривен, а срок доставки от 3 дней. Однако отправка этих же документов, но уже оригиналов, будет стоить 160 рублей или 62 гривны. Из Донецка в Ростов копии бумаг доставят за эту же сумму, а вот оригиналы уже не за 160, а за 200 рублей. Если требуется доставить посылку куда-то, кроме Ростова, то для других городов России и Крыма, в компании он указан отдельной категорией, будут выбраны смежные российские службы вроде Китая или деловых линий. С подконтрольной частью Украины все куда сложнее. Сам заказ формируется только после онлайн-консультации с представителем компании, и здесь действуют серьезные ограничения, которые являются следствием правил ввоза товаров через КПВВ. Но в целом механизм довольно простой. Вы называете сам товар, его характеристики, выбираете прифронтовой город, куда товар будет доставлен все той же новой почтой с оплатой, после чего представитель нашей почты товар забирает и перевозит через КПВВ. В так называемой ДНР работает и целый ряд российских интернет-магазинов, а также сервисных служб с ними связанных. Так, одним из крупнейших является Литмаркет. Сама компания характеризует себя как связующее звено между покупателями из ДНР и российскими интернет-магазинами. Вы выбираете понравившийся вам товар, указываете на него ссылку и ждете, когда товар привезут к вам домой с небольшой наценкой за доставку. Работают в так называемой ДНР и туроператоры, которые предлагают вылет в любую точку земного шара из Ростова. Цены с учетом общероссийских демократичны, однако все еще неподъемны для абсолютного большинства местных. Так, в конце февраля в Донецке стоимость тура в Египет стартовал от 180 долларов, в Турцию от 190, в Таиланд от 650 условных единиц. Кроме того, в марте в оккупированных Харцизске и Иловайске были открыты кассы предварительной продажи авиа и ЖД билетов. Поскольку собственных аэропортов в группировке ЛДНР не имеют, авиабилеты в кассах реализуют с вылетом исключительно из российских городов. Перед этим подобный сервисный центр был открыт в оккупированном Донецке, в помещении, где ранее реализовывались ЖД билеты Укрзалезниц. Станислав Васин, Донбасс Реалии, Донецк.
В неподконтрольном Украине Донецке постепенно исчезает украинская мобильная и городская связь. За время конфликта были захвачены офисы и оборудование оператора «Киевстар», на базе которого теперь работает локальный мобильный оператор сепаратистов «Феникс». В феврале прекратил свою работу оператор «LifeCell». 1 марта сепаратисты захватили донецкий филиал «Укртелекома». Куда можно дозвониться из Донецка, выясняла Дарья Куриная.
После захвата офиса Укртелеком в Донецке более 200 тысяч абонентов осталось без городской связи и интернета. Специалисты были вынуждены отключить оборудование от общенациональной сети. А вот сепаратисты, захватившие филиал, уже сообщили, что возобновят работу Укртелекома, но это уже будет оператор Комтел.
1 числа нас Украина отключила полностью от междугородней связи. То есть у нас сейчас нет ни входящей, ни исходящей связи в территории Украины, также пока и с Россией. Все эти вопросы мы решаем. Сейчас уже запущены у нас 6 площадок. Они работают в тестовом режиме. Я думаю, на следующей неделе мы вопрос по интернету, то, что предоставлял Укртелеком, закроем.
Заявил так называемый директор по контролю электросвязи и телекоммуникациям Министерства связи ДНР Игорь Халепа. Фрагмент донецкой сети был подключен к национальной сети Укртелекома, которая имеет трансграничные переходы. И та часть сети, которая находилась на неподконтрольной территории Донецкой области, была отключена, сообщил Михаил Шуранов, спикер компании Укртелеком.
После того, как в нас озброєні люди захопили обладнання і офіс, ми вимушені були відключити з'єднання з цим обладнанням, з'єднання цього обладнання з національною мережою, то надалі нам доля цього обладнання невідома. З 1 березня ми втратили контроль над цим обладнанням. Це йдеться як про фіксований, так і про мобільний зв'язок, ну і про інтернет, звичайно. Теоретично я розумію, що місцевий зв'язок може функціонувати і надалі фіксований, але не маючи виходу на міжгородні, міжнародні дзвінки.
Сейчас не под контрольной украинской власти части Донецкой области работают несколько национальных операторов – Интертелеком и Водафон, более известны украинцам как МТС, а также местный локальный оператор «Феникс». Местные жители обеспокоены тем, что если отключат МТС, то люди останутся отрезанными от цивилизации и не смогут выйти на связь со своими близкими. На данный момент, по заявлению на сайте предприятия, в рабочем состоянии оператора Водафон 87% оборудования в Донецкой области и 84% в Луганской. Оператор работает в автономном режиме, хотя возможности для обслуживания базовых станций на неподконтрольных территориях у специалистов компании нет. Дарья Куриная, Донбасс Реалии.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Да, вы можете уже звонить к нам в студию. Сегодня мы обсуждаем, насколько целесообразна так называемая полная блокада неподконтрольной Украине части Донбасса. Для этого мы пригласили в студию военнослужащего ВСУ, мэра, занятого сепаратистами города Александровск Луганской области, Николая Грекова. Здравствуйте, Николай.
Добрый вечер.
А также Наталью Целовальниченко, правозащитника, руководителя Луганской правозащитной группы. Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте.
Уже напомнили номер, да, еще раз напомню его, 0800 300 403. Как по-вашему, друзья, целесообразно ли полная блокада неподконтрольной Украине части Донбасса? Николай, к вам вопрос. Что это означает полная блокада? Что вы подразумеваете под этими словами? И, вот, и как это отличается от того, что происходит сейчас?
Не, ну, происходит полный беспредел, который создал Верховная Рада Украины. А на самом деле, в моем понимании, полная блокада – это очень просто. На законодательном уровне мы должны определить статус происходящего в стране и статус находящейся территории граждан, проживающих на оккупированной территории. То есть мне интересно, люди, живущие на территории ЛНР, ДНР и Крыма, это пособники террористов или заложники? И меня интересует, в каком статусе на той стороне находятся мэры, депутаты, чиновники. Они изменили присягу и перешли на службу сепаратистам-террористам? Или они по-прежнему украинские граждане, которые имеют украинские награды, по украинским загранпаспортам ездят? А вопрос самый главный. В 2014 году народ Украины, единое джерело влады, обрало нынешнюю Верховную Раду, и Верховная Рада 2,5 года ни хрена не делала и никаким образом не урегулировала данную ситуацию. Ни с происходящим там, ни во всех остальных. И я считаю, что они за это должны понести ответственность, а в первую очередь сейчас урегулировать, определить, что такое торговля, что такое перемещение грузов, что такое, как у нас некоторые чиновники заявляют, обмен товарами, с кем мы меняемся и не финансирует ли государство Украина и Евросоюз терроризм, сепаратизм на территории Луганской и Донецкой областей?
С вашей точки зрения, те, кто находится на неподконтрольной территории, они заложники или они пособники сепаратистов?
С моей точки зрения, это люди без определения, потому что государство в лице Верховной Рады, единственного законодательного органа страны, не вызначило данный статус данных граждан, чем должна нести ответственность за свои действия и за свою бездеятельность.
И все же, кем вы считаете людей, по крайней мере,
граждан? Я считаю, что все, кто перешел на службу, кто работает и получают деньги, это пособники сепаратистов-террористов. Я считаю всех пособниками сепаратистов-террористов людей, которые получают там заработную плату. Я считаю всех пособниками террористов-сепаратистов пенсионеров, получающихся двойную пенсию. И считаю всех пособниками, которые ездят и барыжничают туда-сюда, возя украинские деньги, возя украинскую пенсию. А еще мне непонятно, когда говорят некоторые чиновники, вы знаете, вот шахтер Краснодона получил зарплату украинскую, он украинский шахтер, добывает украинский уголь. Так вы мне расскажите, как шахтер Краснодона по карточке государственного приватбанка идет в магазин к Плотницкому и покупает продукты питания, обналичивая эти деньги? И кто тогда государство Украина? Пособник или нет? Мы разговариваем про уголь Рената Леонидовича Ахметова и рассказываем, что он его возит в Украину. Да он его везет через Украину транзитом в Европу. Мы по-прежнему продолжаем экспортировать антрацит. Так вы мне скажите, кто тогда финансирует терроризм? Ренат Ахметов или Евросоюз, те государства, которые покупают у него уголь? И таких вопросов очень много. И вот как раз здесь это все должна была урегулировать нынешняя Верховная Рада, а не то, что сейчас эти народные депутаты ездят и устраивают цирк, дерутся, ставят какие-то посты, никто из них не подал ни одного закона по данной ситуации, и никто из них ни разу не блокировал трибуну Верховной Рады. Но вот это, вам и ответ.
Но это неправда, потому что вот та же самопомощь, Оксана Сироид, зам главы Верховной Рады, активно лоббирует законопроект об оккупированных территориях, членом партии,
Оксана
которая является
Семенченко. Отказалась голосовать за закон, который внесли украинские военнослужащие для того, чтобы урегулировать вопрос звільнення людей, которые подписали контракт до конца особливого периода. И сегодня самопомощь, кроме самопиара, ничем не занимается. И я не понимаю, какое отношение они вообще к этому имеют. И их задача все делать то, что они делают сегодня там, делать в Верховной Раде. Хочу посмотреть во вторник, когда начнет работать Верховная Рада, их поведение и чем они будут заниматься.
Наталья, давайте балансировать. Вы как правозащитник считаете тех, кто получает там зарплату, работает на украинских предприятиях пособниками сепаратистов, все ли так оно
однозначно?
Одну
минутку, вы не извращаете вопросы. Не работает там на украинских предприятиях, а те, кто работают
Николай,
там в местном самоуправлении, кто работает там в державных органах власти. Вот я говорю о них, а когда вы мне говорите на украинских предприятиях, на той стороне нет украинских предприятий.
Пожалуйста. Давайте все-таки вернемся в правое поле. К сожалению, у нас с 2014 года в правом поле действительно созданы двойные стандарты. То есть что мы видим? Начиная с того, что у нас проводится антитеррористическая операция на востоке страны, при этом есть все законные основания для того, чтобы на этой территории, по крайней мере, Луганской и Донецкой области, был введен правовой режим военного положения, который бы четко регламентировал, во-первых, задачи местных органов власти, ВСУ, регламентировал бы уже статус, права и обязанности местного населения и таким образом тоже избавил нас сейчас от дискуссий на подобную тематику. Это первый момент. Второй момент. Давайте говорить четко. У нас есть оккупированная территория Крыма. Статус установлен, есть специальный закон, есть международный статус этой территории, что мы видим по Луганской и Донецкой области. До сих пор у нас нет правового определения этих территорий. Есть понятие ОРДЛО, да, то есть у нас появились отдельные районы Донецкой и Луганской области. Что оно такое, как это квалифицируется с точки зрения международного права, нам сейчас начинают рассказывать некие заместители министров по временно оккупированным территориям о том, что это у нас, видите ли, территория эффективного контроля Российской Федерации, то есть начинают выходить за пределы своей компетенции. Дальше нам начинают рассказывать о том, что там особая какая-то территория, с которой мы должны сейчас определиться по статусу. Дело в том, что изначально должны были, безусловно, по этой территории принять закон, который бы регламентировал, прежде всего, права и обязанности жителей этой территории. С учетом того, что у нас проводится по статусу антитеррористическая операция, с правовой точки зрения, те люди, которые там остались на этой территории, для государства в рамках действующего уголовно-процессуального кодекса, уголовного кодекса, они являются заложниками. С правовой точки зрения. То есть государство не удосужило сейчас разграничить тех людей, которые там сейчас совершают фактически преступные действия.
То есть те же чиновники, они заложники, то есть сотрудники.
И тех людей,
тех людей, которые оказались там не по своей воле, с учетом того, что государство у нас не проводило эвакуацию с тех территорий граждан, то есть люди выезжали самостоятельно за счет своих средств. Государство не решило проблему для тех людей, которым некуда деваться. Мне очень нравится в кавычках высказывание на тему, да вот они могли могли уже давно уехать и где-то расположиться. Во-первых, не все по имущественному положению, по состоянию здоровья, по другим каким-то своим особенностям могут это сделать. Это обязанность государства. При введении военного положения это четко регламентировано, как это делается. Что касается получения так называемых выплат пенсий. Я всегда занимаю такую позицию. Уж лучше пусть Путин тратит деньги на так называемые пенсии, чем на оружие. Поэтому, когда ко мне люди звонят, патриотически настроены, действительно, они есть на той территории, и говорят, нам стыдно, нам получать эту выплату, иначе, ну да, нам тяжело, мы буквально на грани выживания, нам получать эту выплату, что нам делать? Я говорю, получайте, потому что для вас это вопрос выживания. Вы не получаете украинскую пенсию, потому что Украина отказалась фактически выполнять свои обязательства.
Наталья, в отношении... а как с теми, что получают украинскую пенсию?
Прошу меня не перебивать. В отношении тех, которые получают украинскую пенсию, статья 46 Конституции Украины. Вне зависимости от того, где человек проживает, хоть на Марсе, хоть на Северном полюсе, образно выражаясь, государство имеет эту обязанность. Даже, Николай, такую пенсию получают маньяки, которые осуждены государством на пожизненное. А те люди, которые
маньяки
сейчас остались...
Маньяки не получают пенсию Российской Федерации, пособники.
Они Дело в том, что у нас нет пенсии Российской Федерации на той территории. Пожалуйста, не путайте. Они получают выплату неопределенного правового статуса.
Но, тем не менее, эту выплату производит Российская Федерация.
И зачастую символическую тоже.
В данной ситуации она не подлежит правовой квалификации вообще, как выплата. Я расцениваю с точки зрения права, это не более чем какая-то гуманитарка. Тоже непонятно, кто и как ее предоставляет. В отношении украинской пенсии это обязанность государства, вне зависимости от того, где проживают эти люди. Пока нет обвинительного приговора суда в отношении тех лиц, которые сейчас там находятся на той территории, также мы не можем даже их называть преступниками. Мы не можем давать им такие жесткие определения, потому что наша Конституция исходит из принципа презумпции невиновности. Этот принцип презумпции невиновности никто не отменял даже в отношении тех лиц, которые мы знаем, что они... четко совершили посягательство на территориальную целостность Украины. Мы знаем, что они сейчас продолжают совершать преступления. Меня удивляет в этой ситуации иное. Почему за все это время, при наличии ряда криминальных проваджень, по факту посягательства на территориальную целостность Украины по статье 110 расследуется несколько криминальных проваджений СБУ, до сих пор ни Захарченко, ни Плотницкий, ни другие фигуранты у нас, по сути, никоим образом не имеют реального правового статуса. В этой ситуации. Им заочно даже подозру не предъявили. То есть их по-прежнему рассматривают как потенциальную сторону для переговоров и, возможно, достижения какого-то соглашения. Как мы видим, было, например, в Приднестровье.
И этот вакуум вот сейчас заполняет тех, кто называется ветеранами АТО, блокирует. Давайте дадим возможность слушателю высказаться. Сергей из Славянска. Здравствуйте. Ваш вопрос или реплика?
Здравствуйте.
Добрый
я,
вечер.
Как уже высказывался по этой теме, я считаю, что вот эта блокада или попытки ее осуществления, или расширение этой блокады, это фактически означает только то, что мы признаем свою невозможность влиять на эту всю ситуацию. То есть невозможность не то, что там договориться там с теми так называемыми руководителями, или те, которые себя так назвали, просто невозможность вообще, даже не говоря уже о том, чтобы вернуть эти территории, это просто означает вот это.
Тем признак более, бессилия вы имеете в виду, да, каким-то образом?
Просто граница 400 километров, ну какая это блокада? Понятно, что Россия будет все более и более экономически и так далее влиять на эти территории. И однажды эти руководители скажут, что Украина нам вообще не нужна. Вот и все.
Спасибо за мнение.
Они уже это говорят. Кроме того, давайте так, причина не в том, что ходят товары, не ходят товары, всех проблем, а причина в том, что в Украине действуют двойные стандарты. Почему президенту Порошенко можно иметь бизнес прибыль на территории Российской Федерации, платить там налоги в стране агрессора, да? Почему можно все это рассматривать как нормальное явление? И в то же время всячески у нас в информационном поле такие товарищи, как зам премьер-министра Розенко, Все время нам кричат о том, что мы боремся с пенсионным туризмом, что есть люди, вот, которые на той территории, вот они такие сякие, мы ничего
Наталья
не
Николай,
будем платить.
Наталья Николаевна, к вам вопрос. Вы не считаете, что вот законопроект, возможно, да, об оккупированных территориях за полный разрыв связи любых...
Вы помните, есть такая пословица «Поздно пить боржоми, когда почки отказали». 2,5 года. Я хочу задать вопрос вам. Вы мне скажите, она слышит на оккупированной территории или нет?
Да.
Да, вот знаете, какой дебил с оккупированной территории после того, что слышит, что говорим мы, и смотрит то, что говорят наши вожди по телевизору, захотят в Украину, когда у них квартплата в 3 раза меньше, коммуналка в 3 раза меньше, газ в 3 раза дешевле, и все украинские продукты, которые мы здесь покупаем втридорога, в ЛНР, ДНР в 2 раза дешевле. Рассказать, как они туда попадают, все об этом знают. Рассказать, за что они туда попадают, все об этом знают. Мы живем в стране кривых зеркал. Пришло время разбить зеркало и говорить о том, о чем говорит Наталья. Вот она сейчас в лице юриста, правозащитника, квалифицирует вещи. И на самом деле каждый чиновник несет ответственность за деятельность и бездеятельность. Вы понимаете, что... Вы сейчас мне расскажете. Вы мне скажите, Валентина Ткаченко, депутат Луганского областного совета, нынешний министр образования ЛНР, заслуженный... преподаватель Украины, заслуженный, имеет награды, мандаты и все остальное, она до сих пор по статусу является депутатом областного совета украинской территории и ежемесячно выезжает в Европу по загранпаспорту Украины, получая визу как гражданин Украины. Мы куда катимся? Вы мне расскажите, кого-то из них лишили звания, награды, кому-то из них аннулировали. У нас Кравченко Сергей Иванович проживает в Чехии, это бывший мэр города Луганска, находясь в розыске и являясь членом ассоциации мэров городов Украины, входя в его президию. Вы мне расскажите, эти люди сегодня граждане Украины или сепаратисты-террористы? А вы мне задаете вопросы. Так вот вам простая ситуация. Это не двойные стандарты. Не хочется ругаться матом. Это
да,
полное,
не надо, не
извините
надо.
Меня.
Не надо.
И я думаю, что те,
позвольте,
кто нас слышат, это...
Позвольте
пойму.
Все-таки, ну, может, сейчас дозвоняться с оккупированной территории, уже дозвонились. Позвольте все-таки закончить мне вопрос. Вам не кажется, что вот эти предложения, это выведет каким-то образом Украину из Минских соглашений? То есть это противоречит духу,
факту... Слышите, я не знаю, Наталья
факту...
пусть даст, я отвечу по Минским соглашениям, Наталья пусть даст правовую оценку Минским соглашениям. А я вообще не понимаю, почему люди, которые просрали, извините меня, Украину, принимают участие. Это Кравчуки, Кравченки, Медведчуки и все остальные. Кто им дал право говорить от моего лица? От жителя Донбасса. Кто им дал право говорить от лица Натальи? И расскажите мне, кто из представителей Донбасса и Крыма принимает в переговорах по Донбассу и Крыму? Ну, еще раз говорю, это кривое зеркало, которое давно пора разбить. Неужели я непонятно
законный
говорю?
Вопрос. Пожалуйста.
В отношении Минских соглашений, несмотря на то, что сейчас международное сообщество, все, опять же, участники переговорных процессов в отношении Украины и Донбасса настаивают о том, что Минские соглашения являются единственным путем решения всех проблем.
Это официальная позиция
это
украинской власти.
Это официальная позиция и украинской власти. С другой
и российской.
Стороны, с другой стороны, да, то есть, а где здесь позиция украинского народа? Почему за украинский народ сейчас принимаются решения, только вдумайтесь, кем? Правильно Николай сказал, что принимают участие те лица, которые не имеют даже, извините, нашего мандата юридического, который бы давал им право представлять интересы не то что украинского народа, но даже, извините, президента или кого-то из тех чиновников, которые правомочны участвовать в переговорной деятельности. Возникает другой вопрос. Почему сейчас вместо украинского народа решающие вопросы для дальнейшей нашей жизни, для будущего Украины, принимают те лица, которые не имеют соответствующих полномочий? То есть если... сейчас ставить какие-то вопросы, если у нас не может Верховная Рада принять закон, у нас есть механизмы всеукраинского референдума. То есть это вправе сделать тогда украинский народ, потому что политической воли сейчас не будет ни у нашего парламента, ни у президента, ни у кого-то еще. Есть надежда только на тех депутатов, которые сейчас подняли вопрос о том, что нужно действительно прекратить то, что происходит, убрать эти двойные стандарты, сделать правовую определенность. Единственный механизм, который здесь возможно задействовать, я считаю, это механизм всеукраинского референдума, чтобы народ наконец-то проявил единство, свою волю и определился, то есть в какой стране они хотят жить.
А какие вопросы поставить на этот референдум, вы предлагаете?
В том числе вопросы, которые касаются прекращения экономических связей. Вопросы, которые касаются, опять же, статуса этих территорий. Да, на всеукраинском референдуме не может решаться вопрос о территориальной целостности. Но, тем не менее, те вопросы, которые касаются определения этих территорий, статуса этих территорий.
То можно есть, обсуждать.
Политики в отношении этих территорий самое главное.
Давайте дадим возможность слушателям высказаться. Активно звонят. Очень Людмила из Донецка, как раз из оккупированной территории, о которой вы говорите. Здравствуйте. Ваш вопрос или реплика?
Здравствуйте. Я вот звоню вот это от имени дебилов из Донецка, которые тут живут как в раю, купаются, и у нас квартирная плата дешевая, и пенсии нам дает Россия. Вот пойдите тут и поживите на нашем месте.
Не могу, к сожалению, приговорен к смерти на той территории.
Да, не знаю, как мы тут в раю купаемся, живем.
Ну вы же для этого боролись, вы участвовали в референдуме.
Николай, вы не правы.
А куда мы поедем?
Люди заложники этой ситуации. Кто там участвовал в референдуме?
Я не знаю. Я и спрашиваю,
завезенные
вы участвовали в референдуме или нет?
Не участвовала в референдуме.
Не участвовала в референдуме.
Не надо всех тут на нас положить, как вы уже нас тут на всех положили. Мы тут все вам не нужны. А кому мы, где мы нужны? Скажите, что нам делать? Мы не там не нужны.
Выйдите на митинг под администрацию города Донецка и покажите, что вы хотите вернуться в Украину.
Николай, легко говорить. Люди там находятся в такой ситуации, что в любой момент могут оказаться на подвалах, могут быть подвержены пыткам и нечеловеческому
обращению.
Тогда
пусть правительство Украины даст команду сбройным силам, чтобы зайти и зачистить Луганскую и Донецкую область.
Ну вот, да, вот ваша позиция такая очень, она силовая, очень такая ястребиная. Вы верите, что вот таким образом можно будет решить этот конфликт? Это все, это же, ну, обострение,
для того,
военное
чтобы
обострение.
Никакого обострения. Нет. Украина единственное государство в Европе, которое не применило санкции к Российской Федерации. Вы говорите о чем? Давайте мы определим статус. Я на сегодняшний день беженец, бомж, военнослужащий украинской армии, который не может вернуться, мне некуда. Меня государство сделало бомжом, государство Украины. И за меня не думают ни родное Министерство обороны, ни родное Министерство социальной политики, ни родной Кабмин. Нас нет, мы призраки. Вы мне скажите хоть один пример, когда поднимали вопрос о военнослужащих с оккупированной и аннексированной территории. Я прихожу в Министерство социальной политики, у них нет такой статистики. В Министерстве обороны нет такой статистики. И почему я должен думать за тех людей, которые бегали с русскими флагами по Луганску и Донецку?
Но не все же бегали.
Да, подождите, я не говорю о всех. На той территории тоже есть достаточное количество патриотов и даже
партизанов. Николай, были манипуляции, фальсификации процесса выборов и процесса всех этих...
Манипуляции и фальсификации были со стороны тех людей, которые сегодня управляют государством Украина. И высшие посадовые особы Украины, не хочу называть фамилии в эфире, но их все знают, посещали Луганск в то время. И я не пойму, они сейчас у руководства, а Луганск где? Пока не будет сделано то, о чем говорит Наталья, не вызначен правовой юридический статус, нам не о чем разговаривать.
Давайте слушателю дадим возможность высказаться. Олег, Луганская область. Здравствуйте, ваш вопрос или реплика?
Здравствуйте, я хотел бы поправить немножко гостя насчет продуктов. Он сказал, что ну, дешевле, чем в Украине, украинские продукты. Здесь украинских продуктов мало, достаточно мало. И они все идут уже по российским ценам. В основном это белорусские, российские продукты питания здесь. И еще дело в том, что мне кажется, контрабанда, она в основном идет больше, ну, как бытовая, то есть, как бы, люди, которые пересекают линии разграничения. А по железной дороге то что-то рельсы сняли. И там действительно, мне кажется, никакой продуктовой контрабанды не было. То есть...
Скажите, вы не на занятой сепаратистами территории живете? Или на подконтрольной?
Да.
Как вы относитесь к такому вот предложению, ну, вот, если будет принят Верховной Радой закон об оккупированных территориях и так далее? То есть, если это все начнет регулироваться, ну, скорее всего, бытовые условия на занятых сепаратистами территории значительно ухудшатся. Как вы к этому относитесь?
Ну, ситуация, я не думаю, что она как-то изменится. Просто конфликт заморозится окончательно в этом случае. Потому что, мне кажется, мне трудно сказать, как это все повлияет, я не пророк, но мне кажется, что просто Россия станет в позу окончательно, это на десятилетия все. Нужно все-таки попытаться, я не знаю, как-то договориться все-таки с Россией, как-то. Я понимаю, что это проблемно все, но вот эта блокада... Не знаю. Мне кажется, что это загонит ситуацию.
Спасибо. Наталья, к вам вопрос. Вы как правозащитник все-таки. Вот по поводу тех же законопроекта СРАИД об оккупированных территориях выступили, ну, все практически международные гуманитарные правозащитные организации, потому что, по их мнению, из-за вот такой блокады начнется, ну, гуманитарная катастрофа, голод буквально.
Дело в том, что нужно жестко разграничивать, то есть цели принятия закона и последствия, то есть чего хотим достичь. В данной ситуации я не могу также положительно отозваться о данном законопроекте. Почему? Потому что в любом случае при принятии любого закона государство должно исходить из приоритетов прав человека. В первую очередь государство должно думать о том, как защитить свое мирное население, которое осталось на той территории, то есть обеспечить, опять же, возможность реализации на той территории гуманитарных миссий, потому что наше государство не в состоянии самостоятельно это сделать. Да, вот эта тема как раз для переговоров там с Россией, обеспечение постоянных гуманитарных миссий, завоза туда продуктов питания, медикаментов, контроль за их распределение.
Но все должно быть четко регламентировано со статусом.
Задача этого закона – прекратить торговлю на крови. Прекратить торговлю на крови, которая сейчас имеет место. Мы вследствие вот этой правовой неопределенности, которая сейчас есть, по сути, эта ситуация войны, она выгодна вышестоящим деятелям, понимаете? Она выгодна руководству, то есть коррумпированному, она выгодна на той территории, потому что, опять же, позволяет на коррупционных схемах зарабатывать. Она выгодна даже Российской Федерации, по большому счету, потому что постоянно это является занозой в теле Украины.
Политической.
Да.
Николай, к вам последний вопрос, к вам. Вот если можно, у нас уже время заканчивается. Если все-таки все останется так, как сейчас, вы себе представляете, что это может остаться?
Я вам скажу, что из мировой практики территории, которые были неподконтрольны более 5 лет, никогда не возвращались в государство. С 2007 года я предлагал Крым лишить права автономии, согласно Конституции, мы унитарное государство, да? И я хочу спросить у вас, вот вы сейчас рассказываете, блокада, не исковеркуйте вопросы. Все это начиналось, и самопомощь кричала, что мы начинаем блокаду для того, чтобы вернули наших военнопленных. Вы мне расскажите, министр Насалик спокойно проезжает и бухает сепарами в кабаке, ведя переговоры, и загоняют в Украину уголь. Савченко проезжает и шарится там по СИЗО. А пацаны как сидели, так и сидят. Кто за них вспоминает? Вы сейчас начинаете там экономики. Эти рассказывают, сколько мы потеряем. Вопрос ставился в начале блокады штабом очень просто. Мы перекрываем доступ туда всего, пока не вернут наших ребят. Больше месяца блокады, хоть одного поменяли. Вы о чем сейчас говорите? Вы начинаете мне рассказывать про правовое. Так у нас по правовому нет военнопленных, войны нет.
Николай, все-таки что дальше, если все останется как сейчас?
Либо прямые переговоры президентов, и нужно, чтобы они нашли на это мужество, либо прямые переговоры, не вот такой вот в крапках, хорошо, что не видят элиты, да, которая развалила страну и, извините меня, довело до войны, а чтобы жители Донбасса и Крыма вели разговоры между собой.
Спасибо большое. Вот такой у нас оживленный эфир вышел. Прошу прощения за наших гостей, если кого-то мы обидели, пытались быть корректными. Просто такая очень больная, да, тема, которая очень многих волнует. Спасибо большое, что к нам пришли. У нас в гостях был военнослужащий ВСУ, мэр, занятого сепаратистами города Александровск Луганской области Николай Греков, а также Наталья Целовальниченко, правозащитник, руководитель Луганской правозащитной группы.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Вы слушаете «Донбасс Реалии» и сейчас в обзоре прессы. Почему Украина может проиграть суд в Гааге и зачем России украинский уголь?
При условии надлежащей подготовки украинской стороны шансы выиграть дела в суде ООН в Гааге являются большими, считают опрошенные Deutsche Welle эксперты. По крайней мере, соответствующие доказательства как финансирования терроризма, так и дискриминации по этническому признаку найти и оформить вполне возможно. Впрочем, помешать победе в суде может отсутствие общей позиции относительно конфликта на востоке Украины у различных украинских ведомств. Например, когда Министерство иностранных дел пытается представить Украину жертвой внешней агрессии, а в Министерстве по делам временно оккупированных территорий готовят документы, возлагающие на Украину ответственность за соблюдение прав человека и обеспечение потребностей и интересов граждан на оккупированных территориях. Российские СМИ с энтузиазмом сообщили, что уголь с оккупированных территорий Донбасса теперь поставляется в Россию. Об этом российским журналистам сообщили власти так называемых ЛДНР, предупредившие, что поставки в Украину не возобновятся даже в случае прекращения блокады. Кому нужен этот уголь, разбиралось интернет-издание «Главред». Отмечается, что своего угля у России предостаточно, а кузбасский намного дешевле донецкого. Тем более Москва за ненужностью уже давно закрыла все шахты на российском Донбассе в Ростовской области. Также в последние годы существования СССР всерьез обсуждался вопрос и о ликвидации украинского угольного бассейна. Считалось, что уголь Кузбасса и других российских шахтерских районов сможет легко заменить весь Донбасс, и российский, и украинский. Украинские элиты поражены синдромом упавшего в Киеве Шулявского моста. Конструкция дает трещины и хлотают в надежде, что она еще продержится, ведь служила столько лет. Но система устала и скоро обрушится. Такое мнение «Новому времени» высказал эксперт Валерий Пекар. В частности, он цитирует философа Нассима Талеба, который учит различать хрупкость и антихрупкость. Хрупкие вещи не выдерживают напряжения, антихрупкие, наоборот, под воздействием испытаний становятся сильнее. Так вот, по мнению эксперта, хрупка олигархия, потому что она не становится сильнее от испытаний войной. А малый бизнес антихрупок и вытягивает страну на горбу, невзирая на страдания, переживания и разорение отдельных предпринимателей. Украинское государство оказалось невероятно хрупким в момент вторжения, а вот украинское общество антихрупким. Война сплотила его и проявила не только лучшие моральные качества, но и удивительную способность к самоорганизации. В начале февраля сайт «Крым Реалии» публиковал комментарии белорусских экспертов на тему того, что их страна может стать следующей мишенью Кремля. Согласно анализу, сделанному руководителем Минского центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсением Сивицким, гибридная война Москвы против Беларуси уже находится в своей активной фазе и поразительно напоминает украинский сценарий. В частности, по такому сценарию существует 6 стадий развития конфликта. Скрытое зарождение, обострение, начало конфликтных действий, кризис, разрешение и, наконец, восстановление мира. По мнению Сивицкого, отношения России и Белоруссии, несмотря на формальный союз двух государств, находятся уже на третьей стадии этой схемы.
В 2016 году в российской экономике началось оживление, связанное с ростом цен на нефть. Прогноз роста в 1.5%, но экономика России будет расти в 2.5 раза медленнее, чем мировая экономика, и в 3 раза медленнее, чем остальные развивающиеся страны. Так считает известный российский экономист Евсей Гурвич. Об этом он рассказал в интервью журналисту Михаилу Соколову в рамках 15-й конференции «Сибирский Давос», которую проводил фонд Наумана в Барнауле. Организатор «Сибирского Давоса» Владимир Рыжков напомнил, что год назад конференция была сорвана властями Республики Алтай, и ее в сокращенном виде провели в Барнауле в одном из кафе. В этом году форум прошел без проблем, возможно, потому, что ряд его экспертов работают над государственной программой «Стратегия-2035». К вашему вниманию фрагмент интервью.
Я думаю, что в наших условиях, при таких масштабных проблемах, нужно говорить не о мерах, а о новых механизмах, которые могут активизировать нашу экономику. И я думаю, что сейчас, я надеюсь, реально активизировать, пусть не в полную меру, но все-таки в какой-то степени, механизм созидательного разрушения. У нас в ради решения задач социальной стабильности часто жертвуют развитием, а у нас поддерживают в том числе неэффективные предприятия, держат на плаву разными способами. Это означает, что блокируются механизмы созидательного разрушения. Я думаю, что это есть, надеюсь, шансы на то, что частично их разблокируют, эти механизмы.
А как их разблокировать, собственно? Это что, нужны какие-то государственные решения или что? Или это через приватизацию, например?
Нет, речь идет не о приватизации, а это речь идет о, например, изменении стимулов и критериев. Ну, я не помню, есть ли сейчас, но еще недавно в критериях оценки деятельности губернаторов входила безработица. Я думаю, что у нас сейчас нет проблемы избыточной безработицы, у нас противоположная проблема. Недостатка рабочей силы, по крайней мере, вскоре она встанет перед нами в полный рост. И в любом случае нельзя бороться за то, чтобы не росла безработица, тормозя модернизацию предприятий, поскольку всякая модернизация означает установку оборудования, тогда может высвободиться рабочий. Я думаю, что это один из каналов, по которым могут быть посланы сигналы губернаторам, что нужно заботиться о росте, инвестициях, а не о сдерживании безработицы, с которой, я уверен, проблем все равно в любом случае в обозримом будущем у нас не будет.
Скажите, а как вы относитесь к идеям повышения налогов, ну, например, подоходного налога там, до 17%, как некоторые предлагают?
Но это нужно выбирать, понимать, ради чего это делается, но не будем говорить о конкретных цифрах.
Там, говорят, денег
17 или сколько. Если мы хотим повышать налоги ради того, чтобы все оставалось как было, то я думаю, что это неправильно. Если мы хотим повысить налоги для того, чтобы с помощью дополнительных средств вложить в образование, здравоохранение, не раздувая и другие расходы, то это может быть, ну, неприятная, но в конечном итоге полезная мера.
Это был фрагмент интервью журналиста Михаила Соколова с российским экономистом Евсеем Гурвичем. Полную версию слушайте на сайте Московского бюро «Радио Свобода». 3 года назад празднование дня рождения Тараса Шевченко в Луганске закончилось массовой дракой. Пророссийские активисты разогнали Майдан, срывая украинскую символику с площади возле памятника Кобзарю. Не остановило их и присутствие детей на праздничном событии. После этого представители антимайдана захватили областную госадминистрацию, требуя губернатора подписать заявление об отставке. Именно события этого дня, по словам присутствующих проукраинских активистов, стали для них отправной точкой в конфликте в Луганске. По словам местных блогеров, организаторы этой драки уже давно выехали из Луганской области, не получив власти в так называемой ЛНР. Детальнее в сюжете Ольги Срежовой.
9 марта 2014 года Луганский Майдан собрался в центре города возле памятника Тарасу Шевченко в честь 200-летия Кобзаря. Активисты с украинской символикой пели гимн Украины, дети в вышиванках читали стихи Кобзаря. В это время напротив собирались представители антимайдана. На этот раз пророссийских активистов собралось несколько тысяч человек, а не около полусотни, как раньше. Сначала на антимайдане звучала громкая музыка, с помощью которой старались заглушить исполнение гимна Украины. А далее толпа, скандируя «Россия», двинулась через дорогу, где и проходил митинг Майдана. Уже через пару минут на площади возле памятника Тарасу Шевченко началась массовая драка. Представители антимайдана срывали желто-синюю символику и пытались вытеснить проукраинских активистов из парка. Особенно страшно было за детей, рассказывает свидетель происшедшего, фотограф Александр Волчанский.
На тот момент в Луганском Евромайдане была самооборона. То есть ребята, которые стояли между милицией, только то, что сдержали какие-то буквально 5 минут, сдерживали ребята натиск, это помогло вывести основную массу людей из площади. Женщины, детей.
На разгоне Майдана пророссийские митингующие не остановились. По словам Александра Волчанского, охраняли митинг не правоохранительные органы, а местные курсанты. Увидев, что луганская милиция бездействует, представители антимайдана направились в сторону областной государственной администрации. И хотя в здании были правоохранительные органы, дать отпор 3000 человек они не смогли, рассказывает блогер Алексей Фалин.
Коли проводились митинги, і коли вони стояли з тоненьким кордоном між Майданом і антимайданом, коли вони там стоять, і 150 чоловік, і їхній кордон прориває кілька тисяч людей, просто така кількість міліції фізично б не впоралась. Або їм би довелося застосовувати такі жорсткі методи, проти яких якраз і стояв Майдан.
В результаті представители антимайдана зайшли в кабінет губернатора, тогда эту должность занимал Михаил Болоцких, и заставили его написать заявление об уходе. Организация «Луганская гвардия», которая считает себя родоначальниками русской весны в Луганске, только после этого озвучила обращение к Януковичу и Путину с просьбой, цитирую, «спасти их от террора киевской хунты». Вот только про Луганскую гвардию в городе уже давно забыли. Не нашлось ее членам и места в группировке ЛНР, рассказывает Алексей Фалин.
Они могут себя вважать каким-то чем угодно. Они выступили клоуном, травмами. Наразі Луганська гвардія залишилась лише у спогадах. Втекла, революція пожирає своїх дітей, і я радий, що антимайдан врешті-решт пожирав свою ж Луганську гвардію.
Сьогодні же в соціальних сітях, в некоторих проросійських групах опублікували відео событий трьохлітньої давності. А от інформація о праздничних мітингах этого года отсутствует. Зато в коментарях можна найти жалоби на низькие зарплаты и высокие цены в так называемой ЛНР. Ольга Стрижова, Донбасс Реалии.
Тараса Шевченка декламировали в краматорских троллейбусах. В честь дня рождения Кобзаря в общественном транспорте города вместо радио включили стихи. Как отнеслись люди к такой инициативе и стал ли для краматорчан Шевченко ближе после событий 2014 года, выяснял Никита Луцкий.
Мені однаково, чи буде той син молитися чи ні. Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять лукаві її вогні, її окраденою збудять. Ох, не однаково мені.
В честь 203-й годовщины со дня рождения Тараса Шевченко стихи поэта в исполнении чиновников и простых горожан зазвучали в краматорских троллейбусах. Из громкоговорителей вместо привычных радиостанций водители транслировали поэзию и песни на слова Шевченко.
Як умру, то поховайте мене на могилі. Серед степу широкого, на вкраїні милі, що плани широкополі, Дніпро і Кручі, було видно, було чути, як реве ревучий.
Пассажирам такая идея понравилась. Это лучше, чем ехать в тишине, говорит школьница Алиса Фетина.
Для общего развития очень даже. Многие не знают этих стихов. Интересно.
Транслировать произведения украинских авторов в украинском городе нормально и логично, считает однофамилица известного поэта Любовь Шевченко.
Каждый воспринимает по-разному все. Я считаю, что это украинец, мы на Украине живем, это нормально.
Старшее поколение горожан тоже относится к украинской поэзии с уважением. Говорят, что во времена их молодости считалось постыдным не знать стихи Тараса Шевченко. Многие до сих пор их помнят и перечитывают, рассказывает Виктор Шевцов.
И Кобзар меня, и раздельно там читаю. Даже как талисман перед сном. Почитаю стишки и засыпаю. Приятно мне заснуть.
Хотя не для всех жителей города Шевченко уважаемый автор.
Я в украинском не быть. Украинский язык я не учил.
Традиционно в городе в честь дня рождения Тараса Шевченко провели митинг у памятника Кобзарю. Здесь собрались чиновники и школьники. Руководитель Донецкой областной администрации Павел Жибрюйский тоже декламировал стихи Кобзаря. Без критики текущей ситуации в стране не обошлось.
Доборолась Україна до самого краю, гірше ляха рідні, люди її розпинають. І от ці слова от мені останнім часом дуже багато навіюють думки, що шматуємо, рвемо, зрада, всі негідники, всі погані, і це тільки на користь ворогу. Немає консолідації, немає єдності.
В цілому на підконтрольній Україні Донеччині день рождения Кобзаря пройшов без происшествий. Во всіх городах состоялись мітинги і концертні програми. Правда, в більшості случаїв все ограничилось стандартным набором мероприятий в школах и детских тематических кружках. Никита Луцкий, Донбасс, Реалии.
Закладка. Открываем Донбасс.
Тільки запахне весною, а на взгір'ї біле рядно вкривається чорними латками. Отару не втримати на сіні. Вона реве, одвертається од нього, задирає голови, нюхає повітря через вузеньке віконце великого сарая. Тепер, коли безмежне море колоситься влітку, а восени криється вороновим крилом, рілею, лише в уяві встає картина недавнього минулого степу, минулого чабанського віку в степах. Зелена, безмежна широчінь, лише навколо убогих сіл зорана та засіяна, шовком тирсою заслана, стелиться, куди оком не кинь. Коли блакитна баня різко вгрузає в чорні груди осінньої ріллі чи жовтої стерні влітку. А з високої тирси лише де-не-де виглядає постать з гирлигою. Сірі, без числа отари тонуть у хвилях сивогривої тирси. Це степ у літу. Сава Бушко в степах.
Запомни эту страницу.
Вы слушаете «Донбасс Реалии». Сейчас Егор Устинов расскажет вам о свежих новостях.
Служба безопасности Украины под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины установила, что причастными к обстрелу рейсового автобуса под Волновахой в 2015 году являются военные вооруженных сил России и сепаратисты с группировки ДНР. Об этом сообщил заместитель начальника главного следственного управления СБУ Виталий Маяков. Он уточнил, что один из причастных руководил непосредственно артиллерийским батальоном, который вел обстрел, а другой был так называемым куратором 5-й армейской бригады и руководил действиями первого. По словам представителя представителя СБУ, следствие также определяет лица других боевиков, причастных к теракту. Представители группировки ДНР заявили, что не причастны к обстрелу. Россия признает решение Международного суда ООН по иску Киева против Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. В январе, напомню, Украина подала иск в Международный суд ООН против России о нарушении ею Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. На этой неделе в главном судебном органе ООН, который работает в Гааге, начались слушания этого дела. Конвои с так называемой гуманитарной помощью для жителей юго-востока Украины с апреля будут отправляться один раз в месяц вместо двух. Об этом сообщил заместитель министра МЧС России Владимир Артамонов, передают российские СМИ. По его словам, это связано, цитирую, с достаточным удовлетворением потребностей жителей юго-востока Украины, добавив, что имеет в виду продукты питания и лекарства. Предыдущая 61-я автоколонна с так называемым гуманитарным грузом прибыла на оккупированные территории Донбасса 28 февраля. По данным российской стороны, следующие грузы отправятся 16 и 23 марта, а затем 27 апреля. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 10 марта, на Донеччине и Луганщине будет облачно с прояснениями. Осадки не прогнозируются. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 3, днем от 10 до 12 градусов тепла.
Спасибо. Это была программа «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко, Егор Устинов, Наталья Антоненко за звукорежиссерским пультом. Ищите нас в интернете на сайте программы «Донбасс Реалии» и дружите с нами в соцсетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. Удачи вам и встретимся завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.